вы говорите, милит? Положить на милит приборы.
Я его что?
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 30 июля, сейчас 17.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, за пробками на московских дорогах. И в этом часе берем на голосование и на обсуждение одну тему. Сегодня будем говорить о валютных курсах. И на голосование тоже его, собственно, валютный курс выносим. Значит, смотрите, параллельно следим за пробками. 4 балла прямо сейчас в Москве. 5 баллов обещают в 6 вечера. И 6 баллов в 7 вечера. Довольно давно 6-бальных пробок. На этой неделе, по-моему, кстати, еще не было 6-бальных пробок в городе вообще. Но по прогнозам будут сегодня в 7 вечера. Красного довольно много сейчас. Бордовый цвет. То есть серьезная пробка прямо сейчас в самом центре города. Если ехать, пытаться ехать от Котельнической набережной в сторону Кремлевской набережной, то, соответственно, вот в районе парка Зарядье придется довольно долго постоять. Бордового цвета пробка, судя по тому, что мы сейчас видим на карте пробок. Большие сложности при движении по внутреннему Садовому кольцу в районе станции метро Октябрьская. Есть сложности при движении по внешнему Садовому кольцу в районе поворота к станции метро Краснопресненская. Обращаем внимание на это. Обращаем внимание на третье транспортное кольцо, которое традиционно в это время не едет, а в районе от Беговой до проспекта Мира, а сегодня и от проспекта Мира в сторону Беговой тоже сложности есть. Причем пробка начинается еще до Рижской эстакады. Ну, или на Рижской эстакаде уж точно она начинается, судя по тому, что мы видим сейчас. 4 балла прямо сейчас, 6 баллов как максимум через 2 часа в районе 7 вечера нас ожидает. Срочное сообщение. Росатом запустил проект по добыче урана. В Танзании, пишет агентство ТАСС, и тут же срочное сообщение о том, что вкусвилл приложение и сайт восстановили работу. Это вот о том, что сейчас на лентах новостей. Теперь то, что было на лентах новостей вчера. Вот в 18.40 вчера было сообщение на ленте агентства РИА Новости. Официальный курс доллара на сегодняшний день, соответственно, установленный Центробанком, составит 82 рубля 22 копейки, что на 2 рубля 64 копейки больше, чем, соответственно, было вчера. Понимаете? Значит, 2,64. Это довольно резкий рост для одного дня. Курс юаня вырос, соответственно, на 30 копеек, почти на 31 копейку сразу. Курс евро на рубль 79. Это достаточно существенные изменения. Во всяком случае, вот в сообщениях тут начали вспоминать, сколько месяцев таких курсов не было. Резкий рост. Параллельно приходит сообщение, например, на ленте газеты «РУ», где член Комитета Государственной Думы по малому и среднему предпринимательству Алексей Гавырин говорит, что рост курса доллара к рублю – предсказуемая реакция рынка на смягчение условий кредитования в России, а не катастрофа или признак кризиса. Ну и дальше, это прям выносят в заголовок, в Госдуме заявили, что России нужен слабый рубль. Там упоминают цифру 108 рублей, ссылаясь на депутата Гавырина. Вот об этом мы попытаемся поговорить, и на голосовании мы вот какой вопрос решили поставить. А вот по ощущениям, для вас лично, какой курс нужен? Вот России нужен слабый рубль, говорят в Государственной Думе. А вам какой нужен? Такой, как сейчас, более слабый, более сильный. Вот это голосование мы запускаем, отталкиваясь от сообщения в Государственной Думе, заявили о необходимости курса в 108 рублей. Соответственно, нужен ниже, чем сейчас. Нужен такой, как сейчас. Нужен выше, чем сейчас. Ну и четвертый вариант. Мне курс доллара не важен. Довольно часто мы сталкиваемся с тем, что люди дозваниваются и говорят, что вот их вообще не интересует, они же не знают, какой нынче курс доллара, перестали следить или не следили никогда. Вот для них четвертый вариант этого голосования. Соответственно, следим за тем, что происходит на лентах новостей, вот на этом голосовательном портале, в данном случае это телеграм-канал «Радио говорит МСК», и начинаем обсуждение в студии. Здесь кандидат экономических наук Лазарь Бадалов. Лазарь Ильшанович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здесь Александр Разуваев, член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков. Александр Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, и еще раз напомню, что в первой части программы вы можете писать через СМС-портал или через Телеграм. Ну, а во второй части мы будем подключаться и с телефонными звонками. Михаил 580-й уже пишет, если уж на то пошло, нам не слабый рубль нужен на зарплаты в долларах, тогда будут все довольны. Ну, насколько я помню, это запрещено законодательством Российской Федерации. Григорий говорит, 10 августа надо ждать, когда начнется покупка новогодних подарков, и рубль выскочит вообще за 90. Подождите, за 90 рублей доллар выскочит, наверное. Все-таки так правильнее было бы говорить. Но тут как написано, так и читаем. Значит, главное, чтобы денег на хотелке хватило, а курс не важен, пишет 402-й. А может быть, действительно, мы уже дошли до такой ситуации, при которой то, что у людей в карманах, от курса доллара сильно не зависит. Давайте об этом поговорим. На Каширке дождь, пишет 789-й, а 312-й пишет, либо курс как есть нужен, 80, а либо 60, а 108 – это рост цен, значит, видимо, не нужен. Из этого надо понимать. Значит, начнем с вас, Лазарь Бадалов. Что скажете? Во-первых, вот лично для вас какой курс нужен?
Вы знаете, Юрий, вот вы варианты озвучивали голосования, да, к сожалению, моего варианта там нет, и про него, к сожалению, почти не говорят, но озвучивают некоторые эксперты. На самом деле, благо для экономики, в целом для экономики, не для какой-то конкретной категории, там, экспортеров, импортеров, населения, бюджет, а вот в целом для нашей экономики, а тогда и все будут довольны такой ситуацией, это не сильный рубль, не слабый рубль, это стабильный курс рубля. Вот что самое главное. Понимаете, когда мы начинаем вот эту дискуссию, какой рубль, какой курс рубля нужен, сильный, слабый и так далее, это можно продолжать до бесконечности. Это гадание на кофейной гуще. С экономической точки зрения, с точки зрения проведения экономической политики государства. А ведь вот сейчас задаются вопросом, да, какой курс рубля нужен. И кто-то говорит, я не слежу, он для меня не важен. Курс рубля важен для всех, потому что есть очень важный момент. Денежно-кредитная политика, она реализуется в совокупности с проведением валютной политики государства. То есть Центральный банк, выбирая режим проведения денежно-кредитной политики, в совокупности выбирает и режим валютной политики. В сегодняшний день у нас свободно плавающий курс рубля, режим свободно плавающего курса рубля и таргетирование инфляции. Взять, оторвать одно и проводить только другое, и игнорировать другое не получится. То есть так делают все, так, в общем-то, продиктовано ситуация практикой, это уже отработано на протяжении многих лет, и мы здесь ничего нового не придумаем. Но как реализовывать политику денежно-кредитную, валютную политику, какие использовать инструменты, к чему стремиться, вот тут мы можем.
И все-таки, значит, тогда получается, если вы говорите, что стабильный курс нужен, совершенно тогда, верно, по идее, ответ так, как сейчас. Или нынешний курс нельзя назвать стабильным?
Нынешний, с 2014 года, как только мы перешли к свободно плавающему курсу рубля, к сожалению, курс рубля не является стабильным. У нас высокая волатильность. Ну, вот я просто вам приведу такие примеры. Допустим, в начале года курс рубля в районе 100, в середине года он уходит до 60, укрепляясь на 30-40%, к концу года опять падение до 110, это, извините, называется качели, это благо для спекулянтов.
Но погодите, вот
в такой,
смотрите,
ситуации невозможно планировать и проводить экономическую политику государства.
Просто тут важно понять. Вот смотрим, 30 июля 2025 года, 81 рубль 40 копеек. 30 июля 2024 года, 86 рублей. Совершенно. Небольшая разница?
Не, огромнейшая разница.
Огромная?
Огромная. Вы поймите, если мы говорим, это идет на благо экспортерам, а потом кто-то говорит, а укрепление идет на благо импортерам. Ни тем и ни другим, потому что экспортно-импортные операции, это валютные операции, да, они требуют валютных расчетов. Валютные расчеты – это всегда валютный риск. Для того, чтобы экспортер и импортер проводил расчеты в валюте, соответственно, при такой волатильности, когда курс скачет 5%, 10% и так далее, там, в течение месяца, в течение полугода, это очень высокая волатильность. Рубль сначала у нас лидер среди валют по укреплению, Вторая половина года – лидер среди валют по ослаблению. И качели туда, и обратно.
То есть стабильность должна быть более чем год?
Конечно, это во-первых. Плюс еще вот это, скажем так, амплитуда колебаний, да? Ну, в пределах 5, ну, максимум 10% на протяжении года. Но когда речь идет 20-30% в течение года, то здесь планирование и прогнозирование вообще невозможно. Соответственно, я немного отвлекся от экспортно-импортных операций. Кому прежде всего нужны расчеты в валюте? Экспортерам и импортерам. Соответственно, при таком валютном риске, а когда высокая волатильность, валютный риск очень высокий, требуется хеджирование валютного риска. И ни одна сторона, которая будет выступать хеджирующей, то есть брать на себя этот риск, она не будет устанавливать низкую стоимость за эту услугу. Это, соответственно, для экспортеров и импортеров очень дорого стоит хеджировать свои валютные риски. А эти расходы на хеджирование валютных рисков закладываются в стоимость конечной продукции. Экспортер вроде бы получил много валютной выручки, но ему надо оплатить услуги, допустим, банка или брокера, который ему хеджирует валютный риск. И его экспортная выручка сокращается. Дальше можно говорить, для бюджета благо, когда наполняемость бюджета, рубль слабый, вот идет наполняемость бюджета, это слишком поверхностный взгляд. Почему? По одной простой причине. Потому что, во-первых, за счет высокой волатильности, как я уже сказал, невозможно ничего планировать. Второе, это постоянно влияет на инфляцию, и, соответственно, центральный банк не может нормально проводить денежно-кредитную политику. Ему приходится то резко повышать ставку, а это влияет на рост расходов бюджета на обслуживание долгов. Да, вроде бы мы получили в бюджет очень много денег от экспортеров, но часть этих денег уходит на погашение процентов, на погашение долгов в виде процентов. Вот и вся выгода растворяется. Соответственно, пока мы не придем к тому, что курс рубля должен быть стабильным, и не будем направлять все силы на это, о каком-то благе говорить бесполезно.
И все-таки, если коротко, стабильность на каком уровне? На нынешнем, на более высоком?
Да, пожалуйста. Вы понимаете, какое
дело? Все равно.
Когда экономика адаптировалась, допустим, к курсу 80, или к курсу 90, или к курсу даже 150, произойдет адаптация, как это произошло в 2014 году, когда произошло резкое ослабление курса, мы перешли к свободно плавающему, произошло резкое ослабление, Центральный банк критиковали, и они отвечали всегда на эту критику следующим. Ничего страшного, сейчас произойдет адаптация к такому курсу, и дальше мы пойдем по накатанной, все будет прекрасно.
Карман с трудом адаптируется, говорят в таких случаях обычно. Лазарь Бадалов, кандидат экономических наук. Голосование продолжается. Параллельно приходят сообщения. Вот, например, Коммерсант пишет сейчас со ссылкой на инвестиционные площадки, что по состоянию на 17.15 валюта резко дешевеет после вчерашнего, и торгуется на уровне доллар, торгуется на уровне 79 рублей 45 копеек. Еще раз напомню, вчера, то есть сегодня, по сути, официальный курс более 82 рублей, а сейчас доллар торгуется на уровне 79.45. Так какой рубль нужен России, Александр Разуваев?
Мое мнение такое, что стабильный курс – это, конечно, очень хорошо. Но страна, начиная с 2014 года, под жесточайшими санкциями, половина международных резервов заморожена. Ну, какая тут может быть стабильность, да? Когда у нас там теневой флот и так далее. Людям, гражданам, конечно, вот обывателю совсем, выгоден сильный рубль. Ну, просто импортные товары дешевле, инфляция ниже. Бюджету, понятное дело, нужен рубль слабый.
А, подождите, вот когда вы говорите, людям нужен сильный рубль, люди не понимают при этом, что, собственно, им же чем-то зарабатывать надо?
Не, ну они считают, что зарплата это вот банкомат сам он там ночью что-нибудь сделал, и вот на карточке деньги.
Ну, то есть...
Они так не думают, конечно. Вот, как бы просто они смотрят на ценник, или там сколько стоит поездка в Турцию. Ага, меньше, классно.
Ну да.
Вот, а все остальное как бы их не особо касается.
Так, хорошо. И все-таки с вашей точки зрения, если попытаться учитывать разного рода влияния и разного рода сложности для человека обычного...
Сильный рубль, конечно, лучше.
Почему?
Потому что ниже инфляция и более доступны импортные товары.
Но если более доступны импортные товары, значит, менее доступна возможность зарабатывать, делая собственные товары.
Ну, это да, но человек так не думает. Он смотрит в магазине, импортные товары стали более доступны, о, как классно, я пошел купил.
Угу.
Бюджету, понятное дело, выгоден слабый рубль, потому что у нас бюджет – это прежде всего нефтегаз плюс Сбер.
Но бюджет – это же социальная штука, у нас даже социальное государство, значит, эти деньги в результате идут этим же гражданам.
Да, но они не думают ни о чем. Откуда эти деньги берутся? Путин печатает.
Угу.
Они не думают. У нас есть еще экспортеры. Им, понятное дело, нужен слабый рубль. У нас на сегодняшний день 38 миллионов частных инвесторов на московской бирже, а 60% индекса Мосбиржи – это акции экспортеров. То есть, может быть, у кого много акций, ему тоже выгоден слабый рубль. Но есть, конечно, наша самая знаменитая бумага – Сургутнефтегаз, 70 миллиардов долларов налички на счетах. В чем никто не знает, официально есть указ президента, они могут не раскрывать, ну, на фоне санкций и так далее. Соответственно, все вот сейчас акционеры Сургута боятся, а вдруг сильный рубль сохранится на 31 декабря этого года. Тогда Сурик покажет убыток, там будут дивиденды.
Сурик – это Сургутнефтегаз.
Да, да. И там будут дивиденды, но очень маленькие совсем, можно сказать, их игнорировать. Вот все боятся. Зато если рубль сильно падает, фондовый рынок падает, ужас-ужас, а Сурик либо не падает, либо растет.
Ну вот, и теперь возвращаясь, вы объяснили за других, но вы-то в курсе, да, и про то, и про другое, с вашей точки зрения, какой выгодный курс?
Ну, я считаю, что компромисс во всем должен быть.
Это
да?
Понятно.
При этом все-таки в приоритете интересы бюджета, ну, разумно, да, а я считаю, что это около 100 курс.
Около 100.
Да,
как объясните это?
Ну, это равновесие нашего торгового баланса и отсутствие кошмарного бюджетного дефицита. Вот так. Хотя, я отмечу, начиная с декабря 92 года, когда Черномырдин стал премьером, у нас всегда было очень сильное лобби экспортеров. Ну, Черномырдин сам «Газпром», тут все понятно. Но потом тоже экспортеры очень-очень влияли на ситуацию.
А в нынешних условиях они не так влияют на ситуацию?
Не так, но влияют. Ну, вот даже недавно были заявления: господин Сечин, Роснефть, господин Мордашов, Северсталь. Так, ключевую ставку надо снизить, рубль надо опустить, иначе нам сложно работать. Все.
Так, значит, Анастасия 395-я, Лазарь Бадалов, объясните ей. Она говорит, а как же разговоры про то, что зарплату платят в рублях, на курс доллара смотреть не надо, а покупательная способность падает. Так все-таки у нас падает покупательная способность?
Вот ровно о том, о чем я и сказал. Мы не можем говорить о денежно-кредитной политике, а цель денежно-кредитной политики – это борьба с инфляцией и с безработицей. Поэтому мы не можем говорить о денежно-кредитной политике в отрыве или невзирая на валютный курс, на валютную политику. Это реализуется в совокупности. Соответственно, если мы проводим, опять же,
нет, рубль... Если, подождите, если бы они были завязаны на курс доллара, и зарплаты, да, людей, что-то бы изменилось?
Юрий, тут вопрос не в том, что зарплаты людей завязаны на курс доллара, а тут вопрос в том, что... Рубль является частично конвертируемой валютой. То есть, почему мы говорим про экспортеров и импортеров? Понимаете, это вопросы, можно там в деталях ковыряться, там Сечина вспоминать, там Мордашова, еще кого-нибудь, но это все такие мелкие детали, которые, в общем-то, какую-то роль, безусловно, в экономике играют, но от этого вся экономика и экономическая политика государства не складывается. Да? Соответственно, для того, чтобы начала работать экономическая политика, а не ручное управление. Вот кто-то где-то что-то сказал, мы подкрутили, а потом оказалось, что тот, кто где-то что-то сказал, оказался неправ.
Ну, да? Такое бывает.
И будет это до бесконечности. Почему я вам вначале сказал, что если мы сейчас начнем дискуссию на тему сильный или слабый рубль, это будет до бесконечности. Кто-то говорит 100, кто-то говорит 90. Третий выйдет и скажет, и тот, и другой неправы, 150, потому что в следующем году увеличим расходы в бюджет и так далее. Это будет до бесконечности. Вспомните, когда курс был 6 миллионов, потом провели деноминацию, отрезали нули, те же самые господа Черномырдин и все прочие тогда рулили у нас экономикой, они рассказывали про благо, про то, что все вот они сейчас наладят, будет 6 к 1, а потом случилось, а потом случился дефолт, кстати, не просто так, и случился курс 30 и далее, а потом наступила эпоха укрепления, сменилась экономическая политика, господин Кудрин ввел бюджетное правило, наполнение стабфондов в те времена и так далее, и курс рубля начал укрепляться. До 23 дошел курс, и вроде бы было благо за Тойотами, как Сергей Доренко на этой радиостанции любил вспоминать и говорить, что за Тойотами очереди стоят по полгода. Действительно, это было, потому что импорт был доступен. А потом эта пружина до определенного момента времени сжалась и выстрелила. Сегодня мы говорим о равновесный курс 100. А где гарантия, что через несколько лет или через год мы не скажем равновесный курс 150? Ну,
это будет другое время, мы говорим сегодня.
Это качели, понимаете?
Григорий спрашивает, ладно, тогда так. А можно сейчас говорить о неком уровне перегрева или недогрева экономики? Что сейчас?
Насчет перегрева экономики я не был согласен. И в прошлом году, когда об этом говорили представители Центрального банка, не знаю, откуда они это все взяли и почему они считают, что для развивающейся экономики, вот опять же возвращаемся к вопросу, частично конвертируемая валюта, развивающаяся экономика. И тут мы слышим про какой-то перегрев экономики при росте всего лишь от 4 до 6%. Да это нормальный показатель, потому что на то это и развивающаяся экономика. Отсюда нужно выбирать необходимые, подходящие инструменты экономической политики, денежно-кредитной политики, валютного курса, валютной политики, соответствующие развивающейся экономике, а не развитым экономикам. Если мы будем равняться на США, мы ничего хорошего от этого не получим.
Перегрева нет.
На мой взгляд, не было и нет. Сейчас мы вообще находимся в достаточно трудной ситуации, потому что дорогие деньги сыграли отрицательную роль.
Александр Разуваев, Виталий спрашивает, а почему проблемы бюджета решаются не большей продажей, к примеру, пшеницы за границу, электровозов в Лаос, не знаю, стиральных машин, каких-то других товаров за границу, а такой вот схемой с игрой, как он пишет, в обвал валюты? Так проще или что?
Нет, ну решались именно проблемы за счет бюджета, диверсификации экспорта, но мы попали под сильнейший санкционный пресс. У нас была вот проблема год назад, что мы продаем теперь не в Европу нефть, а в Индию. И что делать с местными рупиями, непонятно вообще. Вот они есть, а что с ними делать? И у нас экономика воюющая, у нас 13 триллионов рублей с хвостом в бюджете. Оборонные расходы. Если мы посмотрим все, что не связано с войной сектор, там либо ноль, либо минус сейчас уже. Поэтому экономика у нас именно полностью завязана на войну. Если посмотреть там на тот же фондовый рынок, сколько там, 26% от ВВП капитализация, я помню, было 100-150.
Напомню, я должен сказать, что Россия ведет специальную военную операцию. Это важная формулировка в данном случае. Напомню также, что это прямой эфир. Вы пишите через СМС-портал, через Телеграм, либо звоните 7373948. Не забывайте голосовать в Телеграм-канале «Радио говорит МСК». Что еще у нас тут пишут? Виталию, ответьте, Лазарь, буквально несколько секунд. Насколько наша экономика сейчас завязана на доллар?
Намного меньше, чем это было ранее, но, тем не менее, валютная составляющая, мы должны понимать, не только доллар, это и евро, это и юань, это и та же самая рупия, то есть иностранные валюты.
Другие валюты завязаны. Совершенно верно. Лазарь Бадалов, Александр Разуваев, насколько экономика завязана на доллар?
Ну, на доллар она завязана намного меньше сейчас, учитывая не только резкое снижение доллара во внешней торговле, но и то, что наши международные резервы заморожены, а их инвестиции у нас тоже заморожены.
Александр Разуваев, член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков. Лазарь Бадалов, кандидат экономических наук, и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Какой курс доллара вам выгоден? Лично вам, как вы думаете, ниже, чем сейчас, такой, как сейчас, или выше, чем сейчас, или вам все равно? Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя, своя правда.
Продолжаем. Среда, 30 июля, 17:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за новостями и за пробками на московских дорогах. И в этом часе в рамках программы «Своя правда» говорим о валютных курсах. Вчера доллар стал дороже более чем на 2 рубля 50 копеек. Правда, вот сейчас, судя по всему, возможны какие-то попытки отыграться со стороны рубля, но официальный курс уже объявлен. Он несколько ниже, чем вчера для доллара. 81 рубль 80 копеек. 81 рубль 83 копейки. Если быть точным, несколько минут назад, соответственно, Центробанк заявил об этом. Но, возможно, дальше будет снижение. Пока мы этого не знаем. Но тут важно понять, вот, например, в Государственной Думе говорят, что России нужен слабый рубль, более слабый, чем сейчас. Кто-то говорит, вот, например, здесь в студии Лазарь Бадалов, кандидат экономических наук, кто-то говорит, что тут не столько уровень, на котором доллар или валюта находится, сколько стабильность важна, чтобы это долго было на одном уровне. Кто-то говорит, как Александр Разуваев, который тоже у нас в студии, член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков, кто-то говорит, что все-таки можно определить какой-то более-менее средний вариант, чтобы и тем, и другим всем было более-менее удобно и выгодно. И это примерно 100 рублей за 1 доллар. Вы тоже можете голосовать. Телеграм-канал «Радио говорит МСК», там продолжается голосование. С вашей точки зрения, вам лично какой курс доллара выгоднее? Ну, вот мы неоднократно уже говорили, что вроде как слабый рубль выгоден бюджету. В бюджете будет больше денег. Но у нас социальное государство, значит, многие из бюджета получат больше. Значит, получается тогда, вам выгодно, чтобы был выше, чем сейчас курс. Ну, в общем, голосование есть такое. А некоторые говорят, нет, я получаю, соответственно, я трачу, цены меняются в зависимости от доллара. Чем доллар выше, тем выше цены, поэтому мне выгоднее доллар, который ниже, чем сейчас. Четыре варианта ответа. Ниже, чем сейчас, такой, как сейчас, выше, чем сейчас, и мне не важен курс доллара. Вот почти 400 человек проголосовали, через 21 минуту будем подводить итог. Посмотрим, что скажет аудитория по этому поводу. Параллельно следим за пробками. В городе уже пятибалльные пробки. Нам обещали, что только к 6 это будет. Вот видите, за 20 минут до 6 уже пятибалльные пробки. Как максимум в 7 вечера по прогнозам в городе будут шестибалльные пробки. Прямо сейчас довольно много красного и бордового в самом центре. Обращаем особое внимание на район Московского Министерства иностранных дел, то есть метро Смоленское. Соответственно, вот там есть проблемы при движении по Кутузовскому проспекту в сторону Нового Арбата, проблемы при движении по Садовому кольцу и большие проблемы при движении в сторону центра по Большой Дорогомиловской улице. Имейте это в виду, по-прежнему проблемы в районе Кремля, движение от Москворецкой набережной в сторону Кремлевской по-прежнему сложное, но час назад было еще хуже. В целом 5 баллов. Теперь возвращаемся к нашему обсуждению. Ваши сообщения приходят через СМС-портал, через Телеграм, либо теперь уже можно звонить и дозваниваться. Вот Вячеслав 30-й, неоднократно уже говорили, что, в общем, не столько по себе надо делать выводы, а более широко. Но Вячеслав говорит, зарплаты предприятий однозначно привязаны к доллару. Я вот, говорит, в 2013-м получал 750 долларов в переводе на рубли. И сейчас в пересчете получаются те же 750 долларов. Вот насколько широко распространено в российской экономике то, что случилось с Вячеславом? Александр Разуваев.
Ну, в 90-е годы привязка к валюте была ого-го.
Мы же про 2013-2025.
А сейчас, конечно, намного меньше, и в большинстве компаний этого нету. Другое дело, что есть индексация, например, она проводится примерно на уровень инфляции, это да. Но все-таки жесткой привязки к валюте сейчас, ну, мало где можно увидеть.
Это мало где. То, что с Вячеславом, это мало где, Лазарь Бадалов?
Нет, вы знаете, тут вопрос не в том, что мало или много. Действительно, существует такое мнение, что неоднократно слышал. Некоторые любят переводить цены и говорят, вот квартиры стоили плюс-минус, да, и начинают приводить какие-то примеры, там, диапазон цен на автомобили и так далее. Кто-то вот с зарплатами. Откуда такой парадокс, что называется, существует? И почему он вообще на него обращают внимание? Потому что мы не являемся какой-то изолированной страной. Мы участники мировой экономической системы. Соответственно, у нас присутствует в экономике экспорт, импорт, движение капитала. Даже вот очень много про санкции любят говорить. Но давайте честно говорить, что вот эти жесточайшие санкции, они действуют с 22 года. А простите, золотовалютные резервы, валютные резервы до 22 года были не заблокированы. Кстати, Центральный банк мог спокойно проводить валютные интервенции и придерживаться...
Допустим, я прошу прощения. Да. Александр, вы, судя по всему, там нажали что-то на клавиатуре? Что-то произошло такое, чтобы у нас это на эфире не сказалось? Поэтому...
Да, конечно.
Да, спасибо. Прошу, Лазарь,
да, пожалуйста. Соответственно, когда кто-то проводит такую параллель, он должен понимать, что, скорее всего, предприятие, на котором трудится этот человек, или те предприятия, где он трудился, они участники мировых экономических отношений. Как бы это странно ни звучало. Наверное, присутствует экспорт, а может быть, присутствует какая-то импортная составляющая. И, безусловно, в нашей экономике конкретное предприятие, конкретный работник, экономика в целом, безусловно, связана. И вот мы говорили сегодня про экономическую политику, я упоминал денежно-кредитную, валютную, а вы все время про бюджетную, да, то есть наш бюджет, наша бюджетная политика тоже связаны с валютной составляющей. Безусловно, есть наполнение бюджета от налогов, пошлин, сборов, которые зависят от экспорта, импорта и так далее. Но...
Ну и надо искать что-то среднее, получается.
Вот опять же, встают на своем на протяжении многих лет. Нужно искать стабильное, да. Не нужно бояться дефицитного бюджета. Это устаревшее мнение, что бюджет должен быть наполняемый, профицитный, да. Это вот, это опять же, это не соответствует современной экономике. Бюджет может быть... Современное государство, современная экономическая политика легко реализуется с дефицитным бюджетом на протяжении многих-многих лет.
Может быть, тогда Костя ответите. 873-й пишет, когда курс доллара растет, растут цены. Когда он падает, движения вниз нет.
Да.
Это вот, потому что нет стабильности?
Это потому что нет стабильности. Потому что ни экспортер, ни импортер не хотят корректировать свои расходы, потому что они закладывают... Курс рубля укрепляется несколько месяцев, а где гарантия? А движение товаров через границу, особенно если мы говорим про экспорт и импорт, это срок, это вот поездка за границу очень удобна, здесь услугу оказывают вот здесь и сейчас. Курс, цена формируется, курсовая составляющая влияет вот здесь и сейчас. А если мы говорим про движение товаров и услуг через границу, это сроки от 3 месяцев до 6. Соответственно, экспортеры сегодня живут по ценам и по курсу, который был еще 3 месяца назад. А нынешние цены на нефть и нынешний курс мы ощутим только к осени.
Но и цены на логистику ведь меняются.
И все это, да, безусловно. А цены на логистику выражены в валюте. А здесь, как я уже сказал, там, где валютные расчеты, нужно хеджировать валютный риск. Это цена.
И продолжаем с Костей. 873-м Александр Разуваев. Для малого бизнеса, пишет он, выгоднее низкий курс. Я, говорит, вообще с русским производством работаю, но даже там цены в итоге от доллара зависит.
Согласен. Малый бизнес и люди. Низкая инфляция, кстати, это еще низкие ставки по кредитам. Соответственно, для малого бизнеса крепкий рубль – это очень-очень хорошо. И если бы у нас курс, вот как коллега сказал, был стабильный, не было бы никаких там санкций, ну и ставка по кредиту у нас была бы процентов 6-8, а инфляция 4, как ЦБ запланировал. Более того, когда-то как было, ну, до всех политических историй, наши брали банки кредиты там, там у них ставка Федрезерва около нуля, соответственно, деньги там дешевые, и перепродавали эти кредиты здесь, подороже, понятное дело, но все равно получалось дешево. Теперь, видимо, этой схемы не будет никогда.
Вопрос Григорий вот придумал, 859-й. А почему бы государство вместо того, чтобы девальвировать рубль, к примеру, взять в долг деньги у граждан? А чтобы государству было выгодно брать в долг, нужна еще и низкая ставка. Почему бы так не сделать? Ведь у граждан, говорят, много денег. Или это бы не сказалось на курсе? А,
слава богу, про средства граждан сейчас забыли, все переключились на курс. Да, до этого пару месяцев назад старались каждый сказать что-нибудь про депозиты граждан, да, и терроризировать тем самым граждан. Сейчас терроризируют курс рубля. Но это так, небольшое отступление. Нет, ну
есть же облигации федерального займа или
конечно,
что-то подобное.
Конечно, есть. И, безусловно, государство берет в долг и у граждан. И, опять же, государство может брать в долг у граждан не напрямую, а через банки. Нужно понимать, что когда человек хранит свои сбережения в банке на депозите, банк эти деньги дальше направляет. Он может покупать также ОФЗ. Да, у нас инструмент ОФЗН, то есть облигации для населения, не очень распространен. И, кстати, у нас сколько там, почти 40 миллионов инвесторов на московской бирже, это прямо, посмотришь, ну, все россияне на бирже играют. А по факту, давайте будем честными, из этих 38 или 40 миллионов счетов активными являются, там, дай бог, полмиллиона счетов.
Ну, это не показатель. Но вот
это показатель.
Нет, у меня, например, большой портфель на несколько миллионов рублей, а сделки я совершаю несколько раз за год.
Я говорю про 500 миллионов активных счетов, на которых есть остатки, а не которые совершают операции. Давайте будем честны. А из этих 38-37,5 это пустые счета. Сейчас не в любом
та,
банке...
Не та
нет, это та статистика, это официальная статистика Центрального банка.
Действительно.
Ее можно перепроверить.
Есть статистика Мосбиржи,
да. Тут не статистики дело. Вопрос-то все-таки в том, почему государство не возьмет деньги у граждан в этом смысле. И вот это и будет инвестициями, и обеспечит вот этот инвестиционный рост экономики. Александр Разуваев, у вас есть ответ?
На самом деле, соглашусь я, банки направляют деньги, которые они взяли у граждан, на покупку ОФЗ, и, соответственно, так деньги граждан финансируют дефицит бюджета. Так было перед 98-м годом в значительной степени. И так, кстати, было перед крахом СССР, когда все деньги из сберкассы пошли на финансирование.
То есть это плохо?
Ну, нет, в разумных пределах это нормально. Хотя я все-таки считаю, что деньги граждан должны идти на фондовый рынок, IPO, приватизация и так далее.
Деньги граждан в данном случае идут, что называется, граждане-то договариваются с банками, а вот банки уже выходят на другой рынок. Это другая история, и граждан она как бы не касается. А Андрей 892 пишет, а может быть и вопрос в том, готовы ли граждане государству в долг давать, ну вот на развитие, Лазарь Бадалов.
Граждане готовы, но почему у нас из вот этих 38 миллионов счетов основная масса, да, там 90 с лишним процентов, это пустые счета? Потому что когда человек сталкивается с условиями для инвестирования, он понимает, что ему проще открыть вклад в банке. А что такое условия для инвестирования? Это комиссии, налоги, это различные трудности, непонимание, как эти механизмы работают.
Отсутствие гарантии дохода.
Да, вот недавняя история, заблокированные бумаги иностранных эмитентов, которые разрешили торговать в нашем внутреннем контуре. А некоторые начали торговать и столкнулись с налоговой так называемой выгодой. Им выставили налоговые еще такие счета, что все, что они заработали, даже еще больше придется отдать.
Я просто не соглашусь совсем. Когда-то были фондовые магазины, да? Когда был только РТС, а стандартная сделка в 300 тысяч долларов, а там, да, премия 30% к рынку или 25%. Еще лет 7 назад звонишь брокеру, ваш звонок очень важен для нас, и висишь там полчаса. Сейчас два клика, и ты купил. Все.
Ну да.
Вот. Это то же самое, как ты, ну, любой вменяемый человек на картах хранит минимум. А остальное на накопительном счете. Сейчас все очень комфортно и удобно. Если ты не вписался в рынок, в цифровую экономику, сам дурак.
Ну, если это все так удобно и работает, то почему ж люди на счетах ноль держат?
Вопрос остается. Значит, срочное сообщение. Суд дал 4 года колонии ясновидящей, как пишет агентство РИА Новости, в кавычках, выманившей у москвички более 59 миллионов рублей. Агентство ТАСС в эти минуты пишет, что телеведущего и комика Дмитрия Хрусталева сняли с рейса из Калининграда в Москву из-за пьяного дебоша, я цитирую, по ленте агентства ТАСС, а те, соответственно, ссылаются на собеседников правоохранительных правоохранительных органов. Вот еще цитата. Хрусталева сняли с рейса, летевшего из Калининграда в Москву. Телеведущий был пьян, нецензурно выражался, оскорблял пассажиров. Также он поругался со стюардессой. Напомню, ТАСС цитирует собеседника агентства в правоохранительных органах. Об этом пишет в эти минуты агентство ТАСС. Следим за этими и другими сообщениями. Следим за вашим голосованием. Спасибо, кто проголосовал. Кто не проголосовал, присоединяйтесь к этому голосованию и к нашему разговору. Присоединяйтесь. Телефон 7373948. Код города 495. 144. Вот когда я буду получать ренту от продажи природных ресурсов, я еще подумаю, давать деньги или нет. Вот вы понимаете, что это значит, Лазарь Бадалов?
Ну, понимаю, да, это, опять же, существуют такие различные мнения, поверья, и как угодно можно их называть, да, вот почему нефть, газ продаем, а лично мне на счет ничего не поступает. Но это, опять же, слишком такое, скажем так...
А все хотят, как в Кувейте, пишет Виталий.
Понимаете как, вот, да, система перераспределения благ, она устанавливается, да, в каждом государстве по-своему. Мы не являемся Кувейтом ни по территории, ни по размерам территории, ни по количеству населения и так далее.
Не да, по вообще, погоде.
И не по погоде, и по многим другим показателям, да. И опять же, нужно сравнивать демографию, нужно учитывать национальную составляющую, да, все-таки Российская Федерация – это многонациональное государство, да, и вот как мы будем делить те регионы, где есть нефть и газ, те регионы, где их нет, и начнется, да, вот это дискуссия до бесконечности.
Нет, ну, тут еще надо вспоминать про образование, про
очень много
здравоохранение,
это которое тоже стоит денег. Это дискуссия до бесконечности, понимаете, да, и вот когда будут две одинаковые страны, когда будут два Кувейта одинаковых, а в одном будут получать ренту, а в другом нет, тогда будет справедливо говорить, почему у нас не как у соседей. А Российская Федерация и Кувейт – это не сопоставимо.
Почему, Виталий продолжает задавать вопрос, а почему многополярный мир в этом смысле, в инвестиционном смысле, российской экономике не помогает? Наши же политологи, пишет Виталий, говорят, что они нам дружественны. Ну вот пришли бы, принесли там динары, тугрики, как он пишет, а государство на них построило заводик где-нибудь в Алексине, заняло делом наших людей. Кстати, это не первая история, потому что до этого, без упоминаний иностранных инвесторов, о том, что главным инвестором должно быть вообще государство, кто-то тоже из слушателей уже писал. Александр Розуваев, может быть, вот чего нам не хватает?
Вторичные санкции, они опасаются, это в лоб. Второй момент, то, что нас кто-то любит из глобального юга, именно любит, да не сказал бы я, вон китайцы «Газпрому» по ценам руки совсем вывернули, мы продаем газ дешевле, чем узбеки. Ну, дешевле, чем все.
Ну, насколько я помню, там не все прозрачно с ценами.
Да, ну, как считается. Соответственно, единственный вариант, где вроде должно это работать, никаких вторичных санкций, это исламский банкинг. Он работает в четырех регионах: Татария, Башкирия, Чечня, Дагестан. И вроде как раз и на московскую биржу деньги должны пойти. И на прямые инвестиции вроде скоро будет не 4 региона, а 6. И прежде все это делалось под РАН, ну, чтобы оттуда деньги. Но как-то не особо что-то есть.
Хорошо, не западные инвестиции, не восточные инвестиции, не многополярные инвестиции, тогда государственные инвестиции.
Ну, государственные инвестиции, это вопрос бюджета, он ужасно дефицитный. У нас все-таки все на СВО, ну, сейчас.
Ну, не все, но мы говорили о доле. Лазарь Бадалов, действительно, государство как инвестор, вот оно, когда и если выйдет на этот рынок, оно изменит экономическую ситуацию, и тогда мы не будем говорить, какой вообще курс доллара нужен нам и так далее.
Ну, государство, безусловно, присутствует. Почему я говорю, что не нужно говорить про какие-то страхи, связанные с дефицитом бюджета. Это вообще нормальная ситуация для любой современной экономики. Тем более, если мы говорим там цифровые экономики и так далее. Посмотрите, все передовые экономики, они все с дефицитным бюджетом. И никто этого не опасается, никто не говорит ужасный дефицит и так далее. Это вполне нормальная ситуация. Япония, США, Евросоюз, страны Евросоюза, у всех бюджеты дефицитные, живут, и это пугают только дефолтами, но эти дефолты никогда не настают. Потому что очень важный момент, чтобы не случился дефолт, важно, чтобы этот дефицит бюджета формировался в национальной валюте. В 98-м дефолт произошел, потому что он был сформирован, этот дефицит, почти на 100% из иностранной валюты и иностранных кредиторов. Иностранные кредиторы имеют специфику, спекулянты имеют специфику заработать и уйти. Вот еще вы спрашивали про иностранные, точнее наши слушатели спрашивали про иностранные инвестиции. Один важный нюанс. До 22 года, опять же, те санкции, они начали действовать с 22 года. До 22 года на российском рынке доля иностранных инвесторов достигала 30%, 25, от 25 до 30%. Это были инвесторы западные, на них было все ориентировано, для них были открыты двери.
Но это было 30%,
это заметно. Да, это было существенно. Это были спекулянты, которые благополучно на волатильности курса рубля наживались. И как многие западные трейдеры говорили, у них была такая пословица, они говорили: рубль наш кормилец и поилец. Потому что такие качели, как были с курсом рубля, мало с кем еще можно было найти.
Так, смотрите, вот сейчас ключевая ставка падает. Мы предполагаем, что и дальше будет падать. В какой-то момент, вот Григорий пишет, вклад в банке сейчас из-за ставки выгодный. В какой-то момент ставка и, соответственно, вклады в банке начнут падать по величине. Можно ли сказать ту цифру, при которой люди, к примеру, от банков, вот сейчас им выгоднее в банках, повернутся в сторону инвестирования? Или нет, Александр Розуваев?
Ну, я не знаю, я сейчас не думаю,
это что... Это от цифры не зависит?
Я вообще не думаю, что у нас ключ будет ниже 10 в обозримые годы. И у нас останется экономика сбережений. Хочешь купить там машину или, не знаю, что, телевизор? Не кредит, а накопительный счет. Но я думаю, что, кстати, да, вот с этого же уровня 10-12 люди будут думать о том, что надо куда-то альтернатива. Но, к сожалению, это будет в том числе альтернатива, всякие мошеннические схемы и так далее. Для них это просто райно.
144-й пишет, а что до специальной военной операции мешало инвестировать государству в экономику?
Совершенно верно.
Другой вопрос, подождите. Государство и есть в промышленности, пишет вот Виталий 618, вот, например, благодаря утильсбору АвтоВАЗ поддерживает. И, казалось бы, вот, пожалуйста, есть поддержка, есть инвестиции, берем Ниву, продаем по всему суверенному и многополярному миру. Но как-то, получается, не продается? Или санкции, значит, одному мешают, а другому не мешают? Сырье же берут по-прежнему, Лазарь Бадалов.
Ну, история про утильсбор – это вообще отдельная тема, отдельная боль, что называется. Вот эти попытки административного регулирования ситуации на отдельно взятом рынке, в отдельно взятом секторе, они до хорошего, к благу не приводят. Да, я опять же очень много слышал идей про то, что вот сейчас мы введем утильсбор.
Минута до окончания голосования.
Мы повысим различные сборы, и тогда начнут покупать наши, не начнут, потому что конкуренцию надо выигрывать другими способами, а не простым повышением различных сборов. Это, опять же, это отдельная история. Я думаю, к курсу она имеет определенное отношение, но не напрямую.
Да. Теперь еще, вот если мы говорим о том, что какие-то государственные инвестиции, граждан инвестиции появятся, это как-то изменит ситуацию с курсом доллара, о котором мы сегодня, собственно, говорили? Александр Розуваев, буквально по полминуты, не
нет,
больше.
Нет, не изменит. Господин Заботкин, зампред ЦБ, абсолютно прав. Он это сказал пару лет назад, но все верно. Курс – это прежде всего торговое сальдо, то есть экспорт минус импорт.
И все.
Ну, нет, ну, не мы все, же будем, но прежде всего.
Мы будем инвестировать, значит, и изменится и это.
Это очень долго.
Это очень долго. Лазарь Бадалов, совсем коротко.
Совсем коротко, только лишь напомню, что действительно до санкций, до СВО активности на фондовом рынке среди населения не было, и люди все равно предпочитали депозиты и вклады в банках.
И это вряд ли.
И это, в общем-то, достаточно просто объясняется. Нужно создать условия. Нужно изменить регулирование подхода. Тогда будут и инвесторы.
Мы задали вопрос аудитории. Какой курс доллара вам лично выгоднее? Такой, как сейчас? Ниже, чем сейчас? Выше? Мне не важен курс доллара. Как думаете, какой самый популярный ответ, Александр Розуваев?
Ну, ясно, что курс доллара люди считают, должен быть пониже, чем
8. Ниже, чем сейчас. Да. Вы думаете так. А вы что скажете?
Я думаю, ответили, что им не важно.
На самом деле, в некотором смысле оба правы, потому что вы, Лазарь Бадалов, угадали второй по популярности ответ, а вы, Александр Разуваев, угадали первый по популярности ответ. Первый по популярности ответ сильно в отрыве от второго. 54% считают, что курс доллара им лично выгоднее ниже, чем сейчас. 25% говорят о том, что им не важен курс доллара вообще. 11% говорят, что им лично выгоден такой, как сейчас, курс доллара, а 10% ждут, что курс доллара будет выше, чем сейчас. Так, проголосовала аудитория. Лазарь Бадалов, Александр Разуваев, я благодарю вас. Спасибо. Спасибо.